Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Быть или не быть книги». Передачу из Нью-Йоркской студии ведет Ян Рунов. Впервые в эфире 18 октября 1997 года.
Известно, город Нью-Йорк не только финансовый, но и издательский центр Соединенных Штатов. Здесь сосредоточены все крупнейшие книгоиздательства страны: Альфред Кнопф, Doubleday Publishing, Harper Collins Publishing, Pantheon Books, Simon & Schuster, Random House, Times Book и другие. И, естественно, конференция книгоиздателей, в которой приняли участие также книготорговцы, редакторы и писатели, проходила в зале Центральной библиотеки Нью-Йорка. Общий тон выступления был тревожным. Сохранится ли книгоиздательство в его нынешнем виде? Тревога вызвана довольно мрачной статистикой. По данным Американской ассоциации книгоиздателей, общая продажа книг в твердом переплете упала на 10%. А некоторые издательства жаловались, что магазины возвращают им до 45% книг, оставшихся непроданными. Леонард Риджио, глава крупнейшей в Соединенных Штатах книготорговой империи Barnes & Noble, обвинил в наметившемся кризисе самих издателей, которые, по его словам, не улавливают изменений во вкусах и интересах читателя. Возглавляющий издательство Random House Альберто Витали с горечью отметил, что в последнее время все усилия книгоиздателей не приносят желаемого результата, что серьезная литература продается все хуже, что падает спрос на классику, на традиционный роман, вообще на серьезную литературу. Действительно ли положение таково, что можно говорить о близком кризисе книгоиздательского дела в Америке, а то и в мире? Этот вопрос я задал специалисту в этой области Джеральду Дженкинсу, президенту компании Jenkins Group. Я бы не назвал это кризисом пока, но тревожным положением. У многих вызывает тревогу то, что за издание книг взялись торговые компании, в частности Barnes & Noble и Borders. То, что значительно возрос возврат книг из магазинов. То, что книгам все труднее выдерживать конкуренцию в ценах с кинотеатрами, компакт-дисками, с интернетом. Главными силами, использующими интернет, стали книготорговые фирмы Amazon и Barnes & Noble. Одна из причин снижения доходов книжных издательств – перенасыщение рынка. Издательства выпускают слишком много книг. Издательства не всегда координируют свои действия. Например, за последние месяцы вышло 78 книг, связанных с делом О. Джей Симпсона. Это уже слишком. Понятно, все хотят на этом заработать. Означает ли это, что издательства следуют за вкусами читателей, или же что навязывают свои вкусы читателям? Они пытаются диктовать читателям и часто ошибаются. Так, например, был надолго задержан выход книги Марши Кларк, главного обвинителя на суде О. Джей Симпсона. Книга вышла уже после пика читательского интереса к процессу. Издатели стали ошибаться гораздо чаще в своих расчетах. Им следует, как говорится, заточить свои карандаши и пересмотреть, что, как и когда они выпускают. Проблема теперь еще и в том, что потребитель не ждет выхода книги на интересующую его тему, а ищет и находит необходимый материал в интернете, в журналах, в специальных телепрограммах кабельного телевидения. Это надо учитывать. Мы продолжаем разговор со специалистом в издательском бизнесе Джеральдом Дженкинсом. Мистер Дженкинс, можете ли вы сказать, что интересует сейчас американского читателя больше всего? Каковы тенденции читательского спроса? Происходят довольно существенные изменения в читательском спросе, но сначала надо отметить, что американцы стали читать меньше, потому что у них стало меньше времени, они стали больше работать, чем лет 20-30 назад. Следовательно, надо издавать не такие толстые книги. Новые романы должны быть короче. Кстати, некоторые современные романисты это уже учитывают. Читатель отдает сейчас предпочтение новаторским, оригинальным произведениям, не имитирующим классику, рассказывающим о сегодняшнем дне сегодняшнего внешним языком. Что касается литературы не художественной, а научно-популярной, историко-биографической и тому подобной, то здесь читателю нравятся книги, обильнее иллюстрированные фотографиями, рисунками, графиками. То есть в книге должен быть не только текстуальный, но и изобразительный ряд. И в этом сказывается влияние телевидения и компьютера?
Absolutely. Yes. Television and computers are heavy.
Несомненно, телевидение и компьютер оказывают колоссальное влияние на издательское дело, и это влияние будет расти еще больше.
And will continue to do so.
Мистер Дженкинс, мы говорим лишь о влиянии или же о конкурентной борьбе, в которой книга может потерпеть поражение?
That's where I think publishers need to get smarter.
Потому-то мы и говорим, что издатели должны вести более умную политику, чтобы не проиграть. Пока можно говорить о влиянии, о положительном влиянии телевидения и компьютера на внешний вид и на формат книги. Это влияние может помочь книге выстоять в конкурентной борьбе, приспособиться к новым условиям, даже обрести новые рынки. Интернет, например, предоставляет невиданную для литературы Соединенных Штатов возможность быстрого распространения по всему миру. Человек может сидеть у себя дома, скажем, в Санкт-Петербурге, и по интернету одним нажатием кнопки заказать книгу в Сиэтле в издательстве Amazon, вместо того, чтобы ходить по разным книжным магазинам в России. Я уверен, что у покупки книг через интернет большие перспективы. Издатели, которые в это еще не поверили, ждут серьезные трудности. Все то, что вы говорите, в том числе и ваше замечание, что люди стали меньше читать, это можно отнести лишь к американской специфике, или это типично для всех высокоразвитых стран? Я думаю, это явление носит международный характер, потому что влияние американской культуры распространилось на весь мир. Особенно это относится к американскому кино и американской популярной музыке. А теперь, благодаря электронной связи, американская культура проникнет в дом каждого обладателя компьютера, каждого подключившегося к интернету. Поэтому, так сказать, типично американское становится типичным для других стран мира. Простите, мистер Дженкинс, но мне все же кажется, что национальная специфика в читательских вкусах и привычках останется. Например, в России и ряде других стран Европы после экранизации литературного произведения читательский интерес к литературному первоисточнику временно ослабевает, особенно у молодежи, тогда как в Соединенных Штатах, наоборот, интерес к первоисточнику повышается после экранизации литературного произведения. Потому что чаще всего, по мнению американского читателя, книга лучше, чем кинофильм. Голливуд обычно сильно переиначивает книгу. Киносценарий очень далек от замысла автора книги. Американцы это хорошо знают. И если кинофильм им понравился, то книга, по их мнению, должна быть еще лучше фильма. Как бы вы определили главные задачи американских издателей?
Publishers and authors both have to realize.
Издатели и авторы должны понять, что издание книг должно стать гораздо более конкурентоспособным, чем раньше, что появляются новые способы продажи книг, новые способы популяризации издаваемой литературы, что репертуарная политика издательств диктуется читателем, а не самим издательством. Задача издательства — улавливать и даже предугадывать изменения в интересах читателей и своевременно удовлетворять эти интересы. Это был Джеральд Дженкинс, президент компании Дженкинс Групп.
На волнах Радио Свобода вы слушаете выпуск «Поверх барьеров». «Быть или не быть книги» — так названа передача, посвященная проходившей в Нью-Йорке конференции крупнейших издателей. Подготовил и ведет программу Ян Рунов.
Впрочем, среди участников, проходившей в Нью-Йорке конференции издателей, было немало тех, кто считает, что речь идет уже не о проблемах, а о кризисе, причем типичном не только для Соединенных Штатов. Вот что думает о проблемах издательского бизнеса в Америке музыкальный историк, журналист и писатель Соломон Волков.
Я здесь живу 20 с лишним лет в Нью-Йорке, и должен вам сказать, что вот это ощущение кризиса, оно как бы во все вот эти мои 20 лет пребывания здесь в Нью-Йорке, оно никогда не проходило. Всегда был какой-нибудь кризис. Сначала это была проблема продажи книг с большой скидкой, и все считали, что это есть начало конца издательского дела, и, скажем, в Англии до сих пор так и не пришли к этой идее американской продавать книги по существу. Честные скидки. В Европе идея скидки до сих пор не прижилась. Это сугубо американская идея. Тем не менее, она не привела американский книжный бизнес к банкротству. Затем была проблема конгломератов больших. То есть, когда какой-то большой конгломерат начал прибирать к рукам одно за другим издательство, они стали консолидироваться. И в итоге, скажем, на сегодняшний день большинство книг продается весьма немногими издательствами-гигантами, вроде Simon & Schuster, вроде Doubleday и им подобных. И в их руках сосредоточено большинство выпускаемых на рынок книг. Еще раньше подобный же кризис возник, когда появилось и распространилось в стране телевидение. Все считают, что телевидение убьет книги. Никакой из этих кризисов, тем не менее, хотя каждый раз раздавались какие-то вопли отчаяния, американского книжного бизнеса не убил, и на сегодняшний день он все-таки является одним из самых успешных в мире издательских бизнесов. И доказательство весьма простое. Когда я сюда приехал и заглядывал, скажем, в списки бестселлеров европейских стран, будь то Германия, Франция, скажем, или Италия, то там книги из Америки, хотя и присутствовали, скажем, 20 лет назад, но не занимали уж такого ведущего, что ли, места. Ну, скажем, в списке из 10-15 книг, скажем, 3-4-5 из этих книг были американскими. На сегодняшний день, когда ты заглянешь в любой из списков бестселлеров в европейских странах, американские книги это составляют большинство. То есть иногда, может быть, до 10 книг в списке – это книги американские. То есть все, американские книги завоевывают все большую и большую долю мирового книжного бизнеса. Это факт. И сам по себе этот факт, по-моему, свидетельствует о жизнеспособности и американской, конечно, литературы, но также и американского книжного бизнеса. Потому что эти все авторы пропускают свои книги в итоге на европейский рынок через американские издательства. Американские издательства являются их представителями в Европе. Так, например, дело и в частности и со мной. Все мои книги, которые в достаточно большом количестве уже появились в Европе, они всегда продаются представителями американских издательств.
Но если американский книгоиздательский бизнес столь успешно развивается, почему была созвана конференция и почему вновь обсуждался вопрос, быть или не быть книги в ее нынешнем виде?
Издатели народ чрезвычайно нервный, в каком-то смысле еще более нервный, чем автор, потому что автор, как в конце концов, ну, сидит человек дома, там, пишет свой роман или книгу стихов, или что-нибудь еще в этом роде, и он занят этим. А издатель, он беспрерывно, так сказать, циркулирует. Он чувствует как бы нерв этого дела, издатель. Он ощущает, насколько вот этот бизнес, которым он занимается, насколько он, что ли, в центре вселенной. И вдруг вот это ощущение центра вселенной, которое, безусловно, у американских издателей присутствовало, вдруг начало исчезать. То есть вдруг, скажем, издательства перестали являться столь желанными лакомыми кусочками, которые еще буквально, скажем, 3-4-5 лет тому назад каждый стремился оторвать, каждый хотел купить, каждый хотел перекупить. И платились за эти издательства огромные суммы вот в процессе этого перехода из одних рук в другие. Вот. И в частности, я могу сказать, что то издательство, в котором я вот последние мои книги издаю, оно за последние годы 2 раза поменяло руки. И каждый раз на этом наживалось значительное количество людей, вот на этом переходе из одних рук в другую, потому что каждый раз, когда перепродается издательство, перепродается пакет акций, держатели этих пакетов получают огромнейшие барыши, и они уже к этому привыкли, эти люди, они все миллионеры. И вдруг, значит, ситуация, при которой не столь жрутся теперь, в данный момент эти издательства покупать, и поэтому они, как я уже сказал, как все нервные люди, привыкшие быть в центре лидеры этих вот самых великосветских тусовок, они в панике. И я думаю, что у них есть некоторые основания нервничать, я бы так сказал, потому что все больше и больше людей приходят к выводу, что, может быть, в будущем, и даже не в столь далеком будущем, информация, которая является главным содержанием книги, в конце концов, любая книга – это информация, это сгусток информации. Так вот, этот вот сгусток информации, как многие сейчас предвидят, будет передаваться не в виде уже книги традиционной с ее обложкой, с ее страницами, а в виде информации электронной через компьютеры, через так называемый интернет, который сейчас уже и в России набирает все большее количество подписчиков и становится все более популярным. И многие предполагают, что в тот момент, когда будет найден способ, при котором распространение информации, в частности, содержание книги через интернет, можно будет каким-то образом контролировать и получать за это распространение какие-то авторские отчисления, какие-то деньги, в этот момент судьба издательств вполне, возможно, будет решена. Но в данный момент еще никто не сообразил, как же это делать таким образом, чтобы это было бы и законно, и популярно, и приемлемо для всех, и удобно. Но если вот два таких автора, как Стивен Кинг или Гришем, если бы они бы вдруг вычислили, как распространять свои книги через интернет и при этом получать авторские отчисления, и начали бы это делать, в этот момент вполне вероятно, что судьба издательского дела таким, каким мы его знаем сегодня, была бы решена.
А как же быть с трепетным открытием только что купленной или взятой в библиотеке книги, с перелистыванием страниц, с закладкой в нужном месте, с особым запахом букинистической книги или только что привезенной из типографии?
Вы сейчас говорите об эмоциях. И эмоция – вещь замечательная. И я, может быть, самый первый и главный сторонник эмоций и всего, что эмоционально у нас есть, вовлечено в процесс чтения книги. Но как автор, что ли, и профессионал вот этого дела, и я подчеркиваю, что уже в данный момент я даже себя не рассматриваю как профессионалом издательского дела. Нет, я профессионал-поставщик информации. С этой точки зрения я считаю, что вот эти эмоции, о которых вы говорите, вполне могут быть воспроизведены и электронным образом. И в конце концов, все то, о чем вы говорите, это есть вопрос как бы технического усовершенствования. То есть давайте сделаем компьютер достаточно большим, достаточно удобным и одновременно легким. И если вы сравните, скажем, удобство похода на пляж с огромным, так сказать, томом, который бы в себе содержал «Войну и мир» Толстого, с удобством даже, предположим, сравнительно большого экрана компьютерного, в который вы перед походом на пляж, вы его подключаете к этому самому интернету буквально на несколько секунд, он вбирает в себя весь текст «Войны и мира», да, условно говоря, а затем на пляже вы точно так же спокойно, опять-таки, эту всю информацию получаете и можете стереть ее после того, как вы уходите с пляжа, если вам «Война и мир» больше не нужна, а если вы там захотели какую-то другую книгу, столь же объемистую получить, то вы включаете опять на те же несколько секунд и опять получаете эту информацию. То есть, грубо говоря, теоретически библиотека будущего вполне возможно будет состоять из одной книги, в которой будет вмещаться вся идеальная библиотека мира. И ничего лучше, я, скажем, человек, который живет в небольшой квартире на Манхэттене, в которой должны на сегодняшний день помещаться 10 с лишним тысяч томов, и я задыхаюсь среди этого количества книг и вынужден среди них как-то лавировать, и они действительно осложняют мою жизнь, все это невероятное количество осложняет мою жизнь, я буду первым человеком, который будет приветствовать вот эту новую форму существования книги.
Это был Соломон Волков, музыкальный историк, журналист и писатель.
Вы слушали программу «Быть или не быть книги». Подготовил и вел передачу Ян Рунов.
какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, к Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живет, а вот это все власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров», подводя итоги, беседы с русскими писателями в конце 20 века. Сегодня собеседник Александра Генниса Сергей Гондлевский. Впервые в эфире 18 октября 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» цикл передач Александра Генниса «Подводя итоги. Русская литература в конце 20 века».
Сегодня в эфире беседа с Сергеем Гондлевским. Взыскательно собранную книгу Гондлевского «Праздник» открывают набранные курсивом станции. Это разросшийся до двух страниц продуманный и ответственный эпиграф, оправдывающий появление остальных 67 стихотворений этого маленького собрания сочинений.
Локтевым электричеством мебель ужалит, и вновь говори, как под пыткой, вне школы и без манифеста, раз тебе недобитку внушают такую любовь, это гиблое время и Богом забытое место.
Эти стихи рассказывают о себе, о происхождении же написавшего их поэта рассказывает автор, но уже прозой. Я имею в виду быстро полюбившийся прозаический опус Гондлевского «Трепанация черепа». Не меньше, чем в стихах, в прозе Гондлевского узнается негромкий, хрипловатый, не слишком уверенный в себе голос следующего за шестидесятниками литературного поколения. Я сам к нему принадлежу, поэтому текст Гондлевского так близко подходит к моей жизни, что возникает эффект ложной памяти, тает граница между своими и чужими воспоминаниями. Это, конечно, от того, что мы одной крови. С автором-сверстником нас роднит принадлежность к одному и тому же советскому поколению, последнему. Личный кризис зрелости в какой-то мере совпадает с тем, что переживает сейчас российская культура. И это обстоятельство превращает подчеркнуто частное повествование в исторический документ. То ли прощание с прошлым, то ли свидетельство о рождении. Сергей, мой первый вопрос, такого же, как и для всех, кто принимает участие в нашем проекте. Что для вас значит советская литература?
Ответ на этот вопрос будет отчасти, наверное, совпадать с тем, что говорил Андрей Синявский о советской литературе, конкретнее о социалистическом реализме. По-моему, его брошюра так и называлась — «Социалистический реализм». Если память мне не изменяет, он упрекал социалистический реализм, что тот врал, но недостаточно самозабвенно, что он не оборвал вовсе связь с правдоподобием, что у него не хватило отваги на безоглядный такой полет фантазии. Я-то думаю, что у социалистического реализма кишка была тонка отчаяться на такой полет, потому что он был исчадием лаборатории, он был выведен, ну, специально с такими дидактически-дисциплинарными целями. Он изначально был мертворожденным. Вот вспомним, как нас учили в школе смену вот художественных эстетических формаций. Классицизм, романтизм, сентиментализм и так далее. Сейчас у нас нет времени говорить, почему там они друг друга сменяли в таком порядке. Но для меня совершенно очевидно, что в свое время каждое из этих искусств было чрезвычайно насущным. На проблематике каждого этого метода для лучших голов того времени просто свет клином сходился. Именно поэтому нас продолжают волновать старые писатели, там будет Рассин, это Байрон или Державин. Проблематика давным-давно устарела. Но то, что когда-то было причиной для реального волнения, вот это сохранилось в текстах. Поэтому нас волнует уже не проблематика, а сам тон, та запальчивость, с которым это говорится. Так вот, ничего животрепещущего, никакой новости в соцреализме, то есть в советском классицизме, не было. Он насильственно вынужден был повторять зады классицизма. Но вот здесь до сих пор я говорю, в общем, какие-то вещи общие. Но вот здесь начинается самое интересное. Оказалось, что искусство такая живучая вещь, что в приказном порядке, начав, предположим, с классицизма и внедрившись, потом на смену вот этому классицизму понарошке появляется сентиментализм понарошке. Например, «Владимирские проселки». Совершенно сентименталистское произведение. На смену там сентиментализму понарошке, уродливому, появляется романтизм понарошке, песни КСП. Появляются, вот как пародия на реализм взрослой литературы, вот эти честные сенсационные книги советских оттепелей. То есть оказалось, что искусство страшно живуче. Даже в обезображенном виде классицизм, он породил вот целую цепь последующих уродцев. То есть это пародия на эволюцию взрослого вот этого искусства. В то же самое время существует и, так сказать, насущное и подлинное искусство, такое, как, скажем, Платонов и Набоков. Но оно живет уже за стенами этой лабораторной утопии. Так что объективно советскими писателями на поверку эстетикой окажутся многие субъективно порядочные и далеко не бесталантные люди. Только потому, что по тем или иным причинам они всерьез и близко к сердцу приняли лабораторный советский культурный и литературный процесс. И занимались творчеством под углом к нему. Даже если изначальные побуждения были наилучшими. Облагообразить советскую культуру, придать ее там лицу человеческие черты. Я потому, может быть, и избегаю приводить конкретные примеры, потому что тогда бы пришлось называть имена, ну, заслуженно уважаемых людей, которые немало потрудились здесь над смягчением нравов и принесли ощутимую пользу. Правда, не на эстетическом поприще, а на поприще социальном. Цензурные прогрессивные писатели вместо того, чтобы идти вперед, вели изнурительные арьергардные бои с казенной советской литературой. Я их не сужу, я не был на их месте, не был в их шкуре. Я им, может быть, даже по-человечески сочувствую и даже по-граждански благодарен, потому что они оттягали у режима какой-то воздух для всех нас. Но с точки зрения эстетики они ломились, конечно, в открытые двери. Вот из всего того, что я здесь сказал, ясно, что я плохо отношусь к советскому искусству и был бы сильно огорчен, если бы имел с ним что-нибудь общее. Правда, я понимаю, что от него можно получать очень специфическое, такое маразматическое удовольствие. Но для этого надо очутиться внутри этого искусства, принять к сведению его правила. И тогда действительно можно по достоинству насладиться там чистотой работы, соответственным законам заявленного жанра, точностью исполнения социального заказа, мастеровитостью того или иного произведения, будь то там производственный роман, фильм о спорте или интерьер станции метро.
Сергей, а что же тогда такое постсоветская литература?
Каждый из этих вопросов, он, разумеется, настолько глобален. Я надеюсь, что слушатели не будут понимать, что имеют дело с игрой ума.
Но тем не менее, попробуем ответить на него вкратце, на этот вопрос.
Ну вот, конечно, уже отвечать становится все труднее и труднее, потому что чем ближе, тем, ну, сложнее рассмотреть уже облик литературы, когда она вплотную. Мне кажется, ну, что мы вот свидетели такого триумфального планетарного шествия постмодернизма. Я не знаю, где как. Но в России для него была подготовлена очень плодородная почва. Я ведь только что говорил, что советское официальное искусство ничего эстетически самостоятельного создать не могло. Потому что оно было стреножено идеологией. Зато к его услугам была вся палитра художественных средств, минувших эстетик. Обильная контрабанда. Угу. Таким образом, там, скажем, замечено, что вся советская песня — это там одесская песня, что вся героическая, романтическая поэзия, предположим, 20-х годов, прямое отношение имеет к творчеству Гумилева. То есть можно было компилировать как угодно. Таким образом, был уже опыт использования стилей чужих без серьезных духовных затрат. Так что это все не постмодернизмом выдумано. Он не первый обзавелся такой холодной головой при манипулировании с чужими стилями. Это было в традициях советской литературы. И второе. Мне кажется, что в России просто вот эти зерна постмодернизма, они упали на очень плодотворную почву. О первом я сказал, и о втором, что 19 век — это же было время обоснования утопий. А 20-е столетие воплощало их на практике. И кончилось это все катастрофически. Стало очевидно, что большие массовые идеологии потерпели сокрушительное поражение, что подгонять целые цивилизации под общий знаменатель какой-то одной идеи не получилось. То есть получилось, к сожалению, но привело к невиданным доселе масштабам самоистребления. И таким образом появилось то, с чем мы имеем дело, релятивизмом самого широкого спектра, от веротерпимости и толерантности до цинизма. Вот это сейчас, пожалуй, массовое мироощущение, релятивизм. Нет большой идеологии, а значит, нет и большого стиля, ему просто неоткуда деться. Зато есть эстетическая искушенность вообще и особый советский навык профессионального манипулирования чужими стилями. Вот, по-моему, национальные предпосылки для успеха нынешнего отечественного постмодернизма. И еще, вопреки тому, что я до сих пор говорил, мне кажется, что, тем не менее, хорошая литература не может играться в бирюльке. Потому что жизнь-то не стала проще и легче. Кстати, смерти никто пока не отменил. Да, не отменил. Но опереться, в общем-то, умному и добросовестному человеку вовне уже не на что. Идеология себя скомпрометировала. Массовые конфессии отпугивают, напоминая о той же соборной идеологии. Образовались большие пустоты, и удельный вес каждой личности чрезвычайно возрастает. Это, кстати, видно и по нынешней расстановке жанровых сил. Чем приватнее жанр, чем личностнее он, тем он мне кажется более насущным. Вот положите передо мной на выбор современные эссе, мемуары или письма, стихи и роман. Не глядя, я выберу перво-наперво документальный жанр, потом эссеистику, потом стихи, если они написаны без проповеднических претензий, слогом альбома. А роман я вообще не прочту, если только меня не запрут с ним на месяц в комнате. Мне кажется, что большой прозе, чтобы быть хорошей, придется поневоле накрениться в сторону эссеистики и срываться время от времени на прямое обращение к читателю, то есть перестать быть романом в традиционном смысле. Там Иванов сказал, Петров задумался, Татьяна зарыдала. И теперь снова против того, что я сказал. Настоящая литература, она всегда вдруг, она всегда делается и пишется вопреки тому, что кажется невозможным. Так что мы сейчас пророчим одно, а вполне возможно, что завтра некто напишет роман в обреченной вроде бы традиции, но так будет одержим ею, что от всех наших скептических умопостроений камня на камне не останется.
Будем надеяться. Сергей, как вы считаете, что вот эта вот нынешняя словесность может сказать не России, но миру? Есть ли что-нибудь такое у нее, что может заинтересовать окружающие культуры, народы?
Ну, вообще, сказать много чего есть, потому что опыт просто нечеловеческий. И по объему, и по существу его. Подумайте, из-под каких обломков мы выбираемся, чему свидетели мы были. Здесь же, правда, таится и опасность проникнуться особой важностью своего сообщения.
Высокомерие страдания, Томас Манн говорил о немецкой литературе.
Конечно, появится такое уже вторичное миссионерство, гордыня наоборот. Гордыня всегда найдет себе лазейку. Да, мы сели в лужу, зато в какую глубокую мы сели.
Подходит к концу второй век существования новой русской литературы. Что самое важное принесла словесность 20 века в русскую литературу по сравнению с словесностью 19 века? Если мы сравним эти два века, которые теперь уже, в общем, завершают свое историческое существование.
Я не готов говорить об эстетике, может быть, это действительно необъятный совершенно вопрос. Первое, что имеет, по-моему, отношение все-таки к мировоззрению писателей. Мне кажется, что упразднено 20-м столетием народопоклонство. Просто мы все переросли эту проблематику. После целого столетия завистливых и восторженных взглядов на народ снизу вверх, робкого приближения к нему, ходьбы в него, народ взял и сам открыл ногой в дверь кабинет писателя. Гора пришла к Магомету. Знакомство состоялось и даже неожиданно близкое вполне, коммунальное. И внимательное рассмотрение показало, что народа, скорее всего, нет. А вот люди есть. И различий у них больше, чем общих черт. То есть само понятие «долго» исчезло. А совершать по отношению к людям добрые поступки – дело доброй воли каждого, в том числе и писателя. А сравнивать, наверное, удачи и неудачи литератур этих двух столетий все-таки трудно, потому что разные ситуации описывались разными методами, а сейчас мы в третьей ситуации. То есть эксперимент будет нечист. Мне бы было проще отвечать как практику все-таки именами. Вот.
Какие же для вас главные имена?
В моей практической деятельности важен, конечно же, Пастернак. Это очень странно. Я не поклонник его стихов. Но при этом я понимаю, что он открыл такой темп речи, так смял синтаксис, так приблизил письменную речь к разговору, что не учитывать это, когда занимаешь творчеством, нельзя. Я вот придумал такой образ, что, скажем, я могу не любить Эдисона. Но, входя в помещение, каждый раз первое, что я делаю, я включаю свет. Вот. Пастернак сделал такие безусловные открытия, что уже не важно, как ты к нему относишься. Ты просто не можешь писать, не учитывая его опыта. Мандельштам, наверное. Потому что он обнаружил необычайные ресурсы ассоциаций в каждом слове. Он навязал какое-то целое измерение смысла этим словам. Это тоже надо принимать к сведению, хотя бы в том числе для того, чтобы не
повторять.
Да. То есть можно писать двумерными словами, но делать это уже с вызовом, зная, что существует и совершенно принципиально другой подход. Очень важен Набоков, который лишний раз доказал, что мощь интеллекта и эстетическая изощренность мастерства не помеха личностному и искреннему высказыванию, что человек и в такой броне может тоже позволять себе гибкие телодвижения, которые будут нас волновать. И, может быть, в части, что ли, этикета литературного, конечно, Бродский, который вернул статус русского поэта, но сам он реализовал, что поэт может быть вполне независим и заплатил за это одиночество.
На «Радио Свобода» цикл Александра Гениса, подводя итоги. Русская литература в конце века. Вы слушаете беседу автора передачи с Сергеем Гандлевским.
Сергей Гандлевский – один из самых известных авторов сегодняшней России. В 1996 году он получил Малую Букеровскую премию за прозаический дебют «Книгу «Трепанация черепа». В том же году он был награжден и учрежденной независимой газетой премией «Антибукер» за сборник стихов «Праздник». Правда, от нее он отказался, найдя условия выдачи денежной части этой премии унизительными. Поступок для Сергея характерный, потому что подчеркивает завидную черту его характера – независимость мнений и поступков. И независимость эту он привык оплачивать из своего кармана. Провозгласив, что искусство – его частное дело, он лучше других подготовлен к отчаянным трудностям новой жизни, потому что для него эта жизнь не такая уж новая. Об этом в «Трепанации черепа» написано ярко и даже торжественно.
Чувствовать себя советским неудачником было запрещено. Сам воздух такой неудачи был упразднен. И это, конечно, победа. Литература была для нас личным делом. На кухню, в сторожку, в бойлерную не помещались никакие абстрактные читатель, народ, страна.
Вот за верность своим заповедям судьба и позволила Гандлевскому играть не по новым, а по старым правилам. Сочинять частную литературу для частных людей. Теперь мы поговорим непосредственно о вашем творчестве, о ваших сочинениях, о вашей литературной практике. Как вы определили бы свое место в поэтической традиции?
Об этом не мне судить. А литературные привязанности, в общем, мало что объясняет. Например, Мандельштам любил Зощенко. Зощенко, в свою очередь, Блока. Что у них у троих общего?
Не знаю.
Вот, я не знаю. Конечно, плохо тот солдат, который не хочет стать маршалом. Но от мечтаний на тему маршалом не становится. Так что я стараюсь поменьше на эту тему думать.
Другой вопрос. Проза и стихи. В чем для вас разница между этими категориями?
Искусство, народы и веды подразделяются по своему материалу традиционно. Поэтому проза с поэзией соседствует. И там слова. Но вообще искусство можно было бы классифицировать, например, по изначальному творческому импульсу. Тогда, на мой взгляд, поэзия попала в один разряд с живописью. Помните призыв Заболоцкого «Любите живопись поэты»? Кстати, чуть ли не каждому поэту можно найти близнеца в живописи, и наоборот. А проза настоящая, а не поэтическая, я думаю, тогда бы она соседствовала, возможно, с архитектурой. Проза, как мне кажется, она требует осознанного мировоззрения, а поэзия может просто существовать на интуиции, на догадках.
Что вас соблазняет в чужом тексте сегодня?
Прежде всего, уважительность. Соблюдение, если хотите, прав человека. Не крести меня в свою веру. Не бери меня на милицейский залом. Говори спокойно. Я за это, кстати, очень Чехова люблю. Затем правильный, точный язык, как у Гаспарова, например. Собственный ум, а не групповые взгляды. Вообще вздорожало личностное начало. Самостоятельность, короче говоря.
Я хотел бы, чтобы вы описали настолько, насколько это возможно, ваш манифест. Как вы представляете себе литературу?
Живет такое существо, писатель. Он писатель еще до того, как что-либо сочинил. Ему так написано на роду. И вот результат его духовной жизнедеятельности – это литературное произведение, как результат жизнедеятельности шелкопряда «Шелковая нить». Но писатель, он там разумное существо, и задним числом он себя спрашивает, зачем все это? Почему его от прочих людей отличает настойчивая тяга к словесному словоизвержению? И когда я задаюсь этим вопросом, у меня на это есть два ответа. Один возвышенный, идеалистический, и второй земной, материалистический. Ну, начнем с земного. Мы сильно все страдаем от одиночества. Все, что с нами здесь происходит, происходит первый раз в жизни вполне всерьез, и хорошее, и плохое. И в счастье, и в неприятностях нам нужны товарищи, чтобы поделиться опытом, спросить, а как ты с этим справляешься? И вот литература – это замечательное общение. Мы узнаем, что не мы первые, не мы последние плутаем в этих трех соснах. Шекспир, Пушкин и Толстой делятся с нами своими надеждами, опасениями и предположениями. Из этого вот, так сказать, земного оправдания литературы вытекает очень серьезное требование к искусству вообще. Если искусство общения, мы вправе рассчитывать на естественный уважительный тон. То есть не сюсюкайте, мы не дети, не заноситесь, у нас своя голова на плечах, не берите нас на испуг и не шокируйте, мы видывали виды, не развлекайте нас. На то есть конферансье и массовики-затейники. Проще всего, заниматься искусством лучше, как Том Сойер красил забор. Играя и заигрываясь, тогда и мы, зрители, не останемся равнодушными. Заодно естественность и лучший способ уклониться от социального заказа, идейного диктата, присяги литературному течению, групповой эстетики, вот от всего этого, что тяготит. Это вот прозаическое оправдание литературы, если она в этом нуждается. Под углом зрения земного времяпрепровождения. Но, возможно, другой взгляд с точки зрения мироздания, вечности и абсолютной истины. Я убежден, что искусство знает толк в истине. Не потому, что истина его заботит. Поэт может писать, чтобы охмурить девицу, или чтобы завоевать благорасположение сильных мира сего, или просто из честолюбия. Но если он действительно талантлив, то само вещество стихов возьмет свое, навяжет ему ритм, дыхание, интонацию такие, что он попадет в резонанс вращению светил, приливом и отливом, пульсации Вселенной. Это звучит, возможно, завирально и гордо, но я пляшу от практики, не от теории. Почему один порядок слов хорош, а другой нет? Почему одно настроение определенное требует именно этого, а не другого стихотворного размера? Чем писатель руководствуется, выбирая? Вкусом, чутьем, к чему чутьем? По-моему, к дозволенному и недозволенному, к возможностям Вселенной, к ее устройству. Так что талант, я думаю, это как раз не своеволье, а подчинение какой-то внешней воле. Раньше это понуждение извне традиционно олицетворяли, называли музой. Отсылки к музе давно стали поэтическим штампом, но существо дела от этого не меняется. Как видите, такого манифеста жесткого, его нет. Но есть два ключевых понятия, осмысляющих творчество вообще. Это первое, естественность тона, как путь к полноценному общению. И второе, чуткость гармоническим законам, в существовании которых я верю.
Вы слушаете
слушали беседу Александра Гениса с Сергеем Гондлевским. Программа, входящая в цикл «Подводя итоги. Русская литература в конце века», подготовлена в московской, пражской и нью-йоркской редакциях «Радио Свобода». В передаче звучала музыка Бориса Гребенщикова. Следующий собеседник Александра Гениса – Вячеслав Курицын.
Программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис. Потому что радио это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население пражане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти пражане, мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом. А тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру, причем это была разнообразная архитектура, это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические, это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить, его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крови Каинови, по словеноце, которая дозад вода дико. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí, krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíba, bratě, za chvátčiky, spasíba, bolši, nikakdá nezabudím, nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».